Они хотели соединиться с Ним. Они хотели встретиться с Ним. Реальная встреча со Христом может произойти только по окончании этой нашей земной жизни. Ведь Христос вознесся на небеса. Христос пребывает в Царстве Небесном. И каждый, кто во Христа верует, верует в искупительную жертву Его, надеется получить это самое Царство Небесное и навеки вечные всегда пребывать со Христом. Вот это как раз ответ на тот странный, непонятный для нас вопрос. Как же так мученики с легкостью принимали смерть? Потому что смерть была для них единственной возможностью встретиться со Христом, которого они любили. Смерть была единственной возможностью расстаться с этим самым тленным, бренным, тяжелым телом, которое не давало душе вознестись на небеса. В молитвах своих они так возносились к Богу, что некоторых тела даже приподнимались от земли, как мы с вами слышали в чтении жития преподобной Марии Египетской. Вот какая любовь ко Христу разжигала ее сердце. Так что для нее стоило оставить вот это самое тело, которое мешало ей возлететь туда? Совершенно ничего. Вот так мученики, укрепляемые любовью божественной, с легкостью восходили на небеса, с легкостью проливали свою кровь, как бы воду. Как бы воду выплескивали из своих тел и душами возносились в Царство Небесное. По причине этой самой божественной любви, которая была явлена в кресте Христовом, в добровольной искупительной жертве, преподобные тысячами, миллионами распяли свою плоть со страстями и похотьми. Если мученики распинались реально на крестах, реально проливали свою кровь, то последующие преподобные, они так названы, то есть подобные, не просто подобные Христу, а преподобные, то есть очень подобные Христу стали. Вот они по причине этой же самой любви ко Христу, они распяли свою плоть со страстями и похотьми не на реальных крестах, где проливалась реальная кровь, а на крестах, которыми что является? На каких крестах преподобные распяли себя? А на прошлом занятии мы говорили об этом. Вот забывается, как у нас легко и быстро все. На крестах Христовых заповедей. Заповеди Христовы – вот крест, на которых мы должны сами себя распять, если мы любим Христа. Он же сам нам об этом говорит. «Кто любит меня, тот слово мое соблюдает, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. А кто не любит меня, заповедей моих не соблюдает». И вот мы действительно не любим Христа. Надо признаться в этом честно самим себе. Потому что заповеди Христовы мы не соблюдаем. Плохо их помним или вообще не знаем, забываем постоянно, а в нужный момент не понимаем, какую заповедь надо применить. По крайней мере, есть заповедь о любви ко врагам. Для всех есть. Такая простая, короткая заповедь. Любите враги ваши. Любите своих врагов. Помнить ее легко, правда ведь, да? Кто нам показал образец, пример исполнения этой заповеди? Сам Христос. Сам Христос вот этой своей искупительной жертвой за тех врагов, которые оскорбили Его, плевали Ему в лицо, которые убивали Его, надсмехались над Ним, Он отдает себя в жертву. Вот образец этой самой любви. Любите врагов своих. Помни эту самую заповедь, зная ее, мы ее постоянно нарушаем, правда ведь? Кто наши враги теперь? Нет гонений за веру. Нет преследований НКВД. Нет врагов, которые захватили наше Отечество и мучают нас, и терзают, и убивают нас. Слава Богу, нет этого ничего. Тогда кто же наши враги? А у нас нет врагов. Тогда, Господи, как мы исполним эту Твою заповедь? Как мы исполним-то ее? Не исполнив заповеди, мы не спасемся. Так кто же наши враги тогда? Да ближние же наши. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. У нас нет с вами врагов. У нас нет врагов. Нас Господь как будто бы не дал нам возможности исполнить заповедь Его, да? Все нас очень любят, все нас очень уважают, все нас слушают, все нам делают только добро, все нам хотят только блага. Никто нас не обидит, никто слова нам худого не скажет, да? Никто у нас в семьях не пьет, никто ничего не ворует, квартиры наши не грабит, в трамваях не толкается, да? Нет, так если это все происходит в жизни, это и есть все вражеские нападки. Только вместо врагов внешних, страшных и жестоких, теперь есть враги в виде наших ближних. Враги у христианина всегда найдутся. Имеется в виду не те враги, с которыми надо воевать, а которых надо что? Любить. Всегда найдутся такие враги, которых надо любить. И Господь предупреждает, кто эти враги. И правительство надо любить. Да, оно как может, оно как... А нам не обязательно, чтобы нас любили. Христос ведь не сказал так: любите тех, кто вас любит. Правда? Как он по этому поводу сказал? Ну-ка, Петр Тимофеевич, начали, вспоминайте. Как Христос сказал по поводу того, что кого надо любить? Не только? Да, врагов. Он говорит, если вы любите тех, кто вас любит, чем вы лучше язычников? Чем вы лучше язычников? Он нам говорит, Христос. И язычники любят тех, кто их любит. И только христиане могут любить своих врагов. А другие никто не может. А животные любят тех, кто их любит? Конечно, любят. Вот если есть дома кошка, ее приучить только поглаживать так вот постоянно, она понимает, что это проявление ласки к ней, любви. Она постоянно будет лезть на колени. А потом опять придет, потому что она верит все равно, что и пнули, наверное, нечаянно, наверное, под ногами мешалось. Так вот, мы-то с вами должны любить врагов своих. И как это делать? Христос нам показывает. Если мы заповеди Христовы не исполняем, то мы не любим Христа. Значит, мы не только не сможем стать мучениками, как в прежние века христиане. Так что нам в прежние века? Давайте посмотрим недавнее совершенно в нашей стране происходящее. Ведь совсем недавно, несколько десятилетий, были страшные гонения на веру. Страшные были казни, пытки, каких и в прежние-то времена не видели. Преследования, уничтожение храмов, уничтожение людей верующих, ссылки, издевательства над ними. Десятками лет проводили в тюрьмах и в лагерях люди, брошенные всеми, без пищи, без одежды, при страшном, совершенно непосильном труде. Это разве не гонение? Настоящее гонение. Вот они сумели перенести, не все, но те, кто сумел, сумели перенести вот эти самые гонения, казни и пытки, и оставались в любви ко своим врагам. Нам с вами Господь сейчас дал удивительное время. Нет больше преследований, нет больше пыток, нет больше казней. Но есть другие враги, есть враги, которые наши ближние. И вот их-то любить легче ведь, правда? Или нет? Легче любить тех, кто убивает тебя, что ли? Кто проливает кровь, кто пытает? Нет, любить все-таки легче своих ближних, потому что они иногда бывают злые, а иногда бывают и добрые. Иногда они напакостничают что-нибудь, а иногда и чего делают? Каются бывают. Иногда даже проявляют знаки внимания, любви к нам. Так таких-то любить намного проще. И вот мы с вами их даже и то любить не можем, правда? Так, огорчение, расстройство. Так, вот не вижу, здесь сестра или нет, но буду про нее рассказывать. Если здесь не увидел, не обидится, наверное. Плачет. Плачет прямо, подойдя и говорит: дети мои не переносят меня, все им не нравится. Я для них стараюсь изо всех сил, а они меня презирают. Я им все приготовлю, я им все куплю, они придут и даже бросают то, что я для них сделала. Оскорбляют меня ни во что вообще, ни во что вменяют. И вот плачет, так обидно, так тяжело. И кто это? Сын и сноха. Ближайшие ей люди, последние, родные, кто у нее остался на земле. Мужа у нее уже нет. И вот говорит, теперь мне в больницу надо отправляться, а я после операции приду, они мне же и стакан воды не подойдут. И что у нее в сердце? Кроме обиды, еще и отчаяние сразу, да? От отчаяния еще и слезы в два ручья из каждого глаза. Ну, что такому человеку сказать? Да бросьте вы, не обращайте внимания, да? Она говорит, ну как не обращать внимания, если они так себя ведут, так оскорбляют меня? Зачем это попущено Богом? Давайте мы еще точнее скажем, чтобы у нас уже не осталось никаких сомнений, никаких отрицаний, отречений от этого события, для того, чтобы человек исполнил заповедь о любви к врагам. Больше ни для чего. Все остальное как бы приложение к этому. Ей Господь в жизни здесь без гонений, без страшных пыток на огне, без львов, которые рвут на части мучеников. Без этого всего дает возможность исполнить прекрасно, удобно, не выходя из своего дома, заповедь о любви к врагам. И если бы она ее исполнила, за это бы простились с легкостью все ее предыдущие страшные беззакония, которых немало, как у всех нас. И вот сейчас для нее удивительная возможность. Если только она поймет, что это Господь все попустил ради исполнения ею этой самой заповеди высшей о любви к врагам, то значит она спасена. Здесь уже на земле она обретет тень Царства Небесного. Каждый из нас, кто научится по-христиански любить своих врагов, такой человек будет иметь в сердце Царство Небесное. Тень этого Царства Небесного будет действовать в сердце такого человека. Кто-нибудь хотел бы иметь начало Царства Небесного уже при жизни? Хотел бы кто-нибудь? Но если хоть сколько-то вера есть, наверное, каждый бы хотел. Для этого надо совсем немного – полюбить своих врагов, а больше и ничего. Где врагов взять? Дома они враги. Любить своих врагов, больше ничего. Нет, вот в данном случае ей надо... Если человек только понял, что это попущение Божье, и ради исполнения вот этой высшей главной заповеди, любви ко врагам, значит, и надо любить врагов. То есть спокойно и терпеливо переносить все то, что они делают. Если уж любить, так любить. У нас нет такой любви, когда я улыбаюсь, а внутри кипит сердце. Хочется порвать их на части. Нет, надо искренне полюбить. Полюбить их, как людей немощных, как людей в плену у бесов находящихся. А мне они благодетели. Мне эти люди благодетели. Через них Господь мне дает возможность взойти на высшее состояние духовное любви к врагам. Тогда какая проблема? Тогда не надо их исправлять, не надо их оскорблять, не надо их вразумлять, не надо с ними спорить. Надо спокойно, совершенно терпеливо, с любовью вот все это наблюдать спокойно и переносить. Господи, как ты благ! У меня в доме, в собственном, в своей квартире даешь мне возможность возвыситься до твоего небесного состояния. Как ты на кресте продолжал любить своих врагов и молился о них, так и мне даешь возможность здесь, на своем домашнем кресте, молиться о своих врагах. Да ладно бы это были враги какие-то настоящие, это собственные дети. Молиться о них удивительно просто должно быть. Желать блага собственным детям – это по нашей природе нормально, да? Даже животные своим детенышам благо желают. Тогда зачем мне впадать в истерики? Зачем мне впадать в отчаяние? Для чего мне эти потоки слез от обиды, которые я проливаю? У меня должны быть слезы радости. Господи, как ты благ! Надо только вспомнить предыдущую жизнь. Сколько там человек натворил страшных беззаконий? Сколько там мерзких смертных грехов? И ведь за это все дно ада грозит, ведь совершенно точно. И если я не заглажу эту вину, то никак я не избегу этого самого ада. А загладить можно очень просто. Когда я раньше в ненависти прожил предыдущую жизнь, сейчас надо полюбить. Пока у меня осталось чуть-чуть еще до конца моих дней здесь на земле, успеть полюбить своих врагов. И если я в любви ко своим врагам умру, то я, конечно, в Царстве Небесном окажусь. Я же подражаю Христу, я же подобен Христу буду, правда? Вот так преподобные совершили, так мученики совершили и вошли в Царство Небесное. И нам-то ничего особенного не надо. Вот такая любовь Божья, она нам здесь на месте дает возможность исполнять высшие христианские заповеди. Но если человек и не хочет ее исполнять, никогда Божья благодать не даст силы для этого. Если человек думает, что надо исполнить своей силой, то ошибается. Своей силы в человеке исполнить заповедь нет. Потому мы так и ужасаемся с вами. Потому нам говорится об этом, а мы думаем про себя, нет, это невозможно. Что он такое говорит? Это не я говорю. Священное Писание нам говорит об этом, Христос говорит, отцы, учителя церкви об этом говорят. Но они нас успокаивают. Если ты человек захочешь, если ты будешь делать попытки, то Божья благодать что сделает? За тебя сделает, не то, что поможет. Поможет это ладно, это я как сосед могу прийти кому-то помочь. Божья благодать за тебя сделает. Сам Бог ради исполнения своей же заповеди за человека сделает это все. Лишь бы я не хотел отдаляться от Христа, лишь бы я призывал его на помощь, лишь бы осознавал для себя крайнюю необходимость исполнения заповедей Христовых. Если я все это понимаю, Божья благодать мне и желание дает исполнять заповеди, и подталкивает меня, как бы невидимо, для исполнения этой самой заповеди, дает мне ревность, сообщает мне энергию для исполнения заповеди, и дает вообще силу ее исполнить, и за меня же еще и исполняет. Тогда что мне бояться? А я только как разумная личность, только если не буду противиться Богу, все произойдет. Но если я разумом своим начинаю противиться, не хочу этого, то Бог насильно за меня уже никак, никогда не будет исполнять это все. Но вот признаком того, что домашние стали хорошие, признаком этого является мир в сердце у самого человека. Вот ближние наши, тогда враги наши, настоящие враги, которых я ненавижу, когда у меня у самого в сердце злоба, когда в сердце обида, когда в сердце ненависть и отчаяние. Если в сердце удастся установить мир, ближние для меня станут сразу хорошими. У меня не будет причины злиться на них. Здесь злости просто не будет. Какая причина злиться? Откуда возьмется зло, если мир в сердце у человека будет? Тогда внешняя обстановка немедленно изменится, качественно изменится. Была невыносимая, доводила до отчаяния, а станет благоприятной для спасения. Ведь Господь же говорит: «Иго-то мое благо, и бремя мое легко есть». Вот легкость этого бремени сразу обнаружит христианин. Но мы не хотим этого, не пытались никогда, и поэтому не верим. А я опять же по-другому сказать, веры не имеем, поэтому заповеди не признаем и считаем их для себя неисполнимыми. Не верим в то, что Бог своей благодатью немедленно придет и укрепит нас и за нас сделает. Не верим. То есть сами себя и обличили. Просто потому не делаем, что веры нет. Была бы вера, давно бы уже одну за другой заповеди исполняли. Терпеть и любить – разные вещи. Терпеть можно человека, как бы не ответив ему злом на зло, внутри может кипеть сердце, правда ведь? Внутри может быть ненависть. Или я потерпел начальника, что он меня наказывает незаслуженно, а потом пришел домой и дома всем своим рассказал, какой он такой, сякой и сякой, да? То есть я выплеснул весь гнев только не ему в лицо, а с домашними своими поделился. Значит, я его терпел как бы по принуждению. Бывает терпение благодатное, христианское терпение, когда человек не испытывает злобы, раздражения, обиды против другого человека, против обидчика. А вот любить – это значит этому человеку еще благо какое-то сделать, добро какое-то сделать, начать о нем молиться, помочь ему в трудную минуту, когда у него может случиться беда. Это проявление любви. А терпеть – это просто не отвечать злом на зло, хотя бы так. Если мы не можем любить, не имея Христовой любви в себе, в своем сердце, то есть не любя пока еще Христа как надо, не исполняя Его заповедей, то мы можем хотя бы терпеть для начала, терпеть наших ближних, чтобы не вступать с ними в скандалы, в ссоры, разборки, в оскорбления, в осуждения, в претензии и в прочее всякое. По отношению к другим людям, любви, казалось бы, сейчас только любил, да? Как Господь нам и говорит, из сердца вашего исходит все, да? Значит, если когда-то вспышки бывают ненависти к нашим ближним, то это из сердца из нашего изошло. Если я не видел в себе такой свирепой ненависти, только потому, что был невнимателен, только потому, что не было какого-то события подходящего, чтобы сатана им воспользовался и как змея поднял бы голову свою ядовитую и ужалил меня в сердце, и немедленно все сработает. Он живет там, таится в наших сердцах. Мы его не изживаем оттуда покаянием, мы ему позволяем там быть мелкими проявлениями страстей. То есть допускаем зависть, допускаем осуждение, допускаем ропот, брюзжание всякое, косточки перемываем другим. И вот через эти самые пустяки мы держим в себе гневную страсть, ненависть против ближних. Там в дневнике кающегося много таких простеньких пустяковых примерчиков, которые мы за грехи не считаем. Раз мы их за грехи не считаем, мы их делаем, не каемся в них. Этим мы питаем гневную страсть. Когда она напиталась, она может заставить, сатана в этой гневной страсти может заставить меня согрешить тяжко, довести меня даже до ярости. Это моя невнимательность просто, да? Это просто то, что я себе позволяю грешить по мелочам и тем самым не борюсь в действительности со страстью, а поощряю ее. Возле креста Господа стоит и Матерь Его, Пречистая Дева Мария. Чтобы догадаться, что она понимает все происходящее, что у нее нет никаких сомнений, что это именно искупительная жертва Сына ее за весь род человеческий, мы должны вспомнить с вами слова ее, которые она произнесла при встрече со своей родственницей Елизаветой, когда уже произошло зачатие Господа Иисуса Христа. Вот при встрече она сказала такие слова: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Итак, Бог действием Духа Своего Святого открывает Марии, что зачатый в ней есть Спаситель всего мира, и ее Спаситель, потому что и ей первородный грех тоже передался. И так уже тогда она знает, что ей надлежит выносить, родить, воспитать Спасителя мира и своего собственного Спасителя. Как это спасение должно было произойти, она не могла знать. До момента казни, до момента распятия на кресте, никто не знал, как это произойдет. Ангелы знали об этом? Вот что страшно. Даже ангелы об этом не знали. Итак, это тайна Божья, тайна Святой Троицы. Отец, Сын и Дух Святой знают только об этом, и даже ангелы не знают. И вот тогда, когда случилось это страшное распятие на кресте, как говорят учителя церкви, ангелы сошли с небес, все. Сошли и встали в недоумении, глядя на происходящее, глядя на распятие Сына Божьего на кресте, на истекание кровью, на ожидание смерти. В недоумении не могли больше славословить Господа, не могли больше наслаждаться небесными радостями духовными, они все, замерев, стояли и смотрели здесь, что происходит. Как могло такое случиться, что Сын Божий дал себя распять на кресте? И вот Мария в данном случае превосходит даже ангелов, поскольку она исповедала, что она должна родить Спасителя всему миру, и в течение всей земной жизни Сына Своего – она, наблюдая за ним, смотрела, когда же это спасение и как оно произойдет, то ей, конечно, было понятно, что то, что он исцеляет, это еще не спасение. Ведь все равно каждый исцеленный рано или поздно умрет. Каждый изгнанный бес из человека – это еще тоже не спасение для человека, потому что человек может согрешить, и вновь бес с него может опять вернуться. Ведь Христос предупреждает: вот ты здрав отныне, иди и смотри впредь, не согрешай. Значит, и это еще не спасение. Если он 5 хлебами 5000 накормил и может накормить любое число народу на земле, то и это не спасение. Едим, пьем, а в конце концов кончится жизнь и должны сойти навеки вечные в ад. Значит, во всех предыдущих благах, которые совершает сын ее для человеческого рода, еще нет спасения. И поэтому она с замиранием сердца ждет, когда же все-таки произойдет то самое спасение, ради которого он и пришел. Кто ее предупреждал о том, что будет страшное событие, которое ее будет потрясать? Что оружие пройдет через ее душу? Симеон Богоприимец. Вот тогда, когда она приносит младенца Христа в Иерусалимский храм, он встречает и говорит, что оружие пройдет душу твою. И вот эти слова западают ей, конечно, в душу. Как слышать такую страшную вещь и забыть ее? И вот она с ужасом и трепетом ждет этого момента, когда будет это страшное для нее испытание. Как она, как мать, неизмеримо бесконечно любящая сына своего, это не такой сын, как я, который постоянно не слушался свою мать, обижал ее, требовал с нее чего-то, не хотел с ней примириться, не хотел внимания ей уделить. Это другой сын. Это сын, от которого она не увидела ни одного для себя оскорбления. Она видела от него только любовь. У нее не было причины на что бы либо-то обижаться на своего сына. Таково поведение Бога-человека. Нрав кроткий и смиренный. Если бы мы такое имели, наши родители бы, глаза бы у них не просыхали, только не от обиды, а от счастья, что у них такие дети. Так вот она с ужасом ждет, когда же ей придется претерпевать это страшное испытание. Потерю своего сына не по человеческим меркам, которого она любит безмерно, одновременно же вместе с этим и искупление всего человеческого рода. И вот, наконец, произошло. Вот, наконец, это страшное событие. И Мария, Матерь Господа, стоит возле креста сына своего и претерпевает вместе с ним все его страдания. Столько, сколько может вместить человеческая душа. Оружие пройдет душу твою. Так примерно Симеон сравнил степень ее страданий, как будто бы мечом проткнуто ее сердце. Вот так только некоторые люди, видя эту страшную казнь, только некоторые понимали, что происходит. Это буквально единицы. Остальные все с непониманием относились к происходящему. После землетрясения и затмения и разверзение гробов, побежали по своим домам, испугавшись за свою жизнь. И, конечно, не верили в то, что Христос воскрес. И потом только действием Божьей благодати, после воскресения Христова, после вознесения Христова, когда Дух Святой в день Пятидесятницы сходит и образуется Церковь Христова, только этим Духом Святым начинается то чудодействие во всем мире, которое привело к проповеди Евангелия среди всех народов в ближайшие же десятилетия. Вот такие таинственные события происходили у креста Христова. Есть ли какие-то вопросы? Степень наших страданий не бесконечна для нас. Это же для Господа размер и степень страданий неопределимы, поскольку Его божественная природа бесконечна. А наша человеческая природа, ограниченная как тело, может выдержать определенную степень нагрузки на тело, так и душа ограниченная, она может выдержать тоже только определенную степень нагрузки на нее, степень душевных мук и страданий. Но мы должны помнить, что выше меры нам Господь не попускает. Вот наше главное убеждение, в котором мы должны находиться. Если мы очень страдаем душой, очень нам больно, то мы не должны впадать в отчаяние. И слезы отчаяния как можно скорее иссушать в своих глазах, потому что нечего нам отчаиваться, все, что попущено, все для нашего спасения. Попускает не какой-нибудь человек грешный, который сам не знает меры, который сам ничего не понимает, попускает Бог. И Бог не имеет ошибки никакой. Все, что Он попускает, ровно столько нужно для нашего спасения. Выше меры Он нам не дает. Он не возлагает на нас того креста, который понес Он. Это невозможно никому из людей. Никто из ангелов не мог вынести такого страдания, такой искупительной жертвы. Это было свойственно понести только Сыну Божьему. И вот кто-то из учителей церкви говорит так, что Господь мог спасти человеческий род множеством способов. Множеством способов. Бесконечный Бог мог придумать, скажем это слово не очень удачное, бесконечное число способов спасения человеческого рода, спасения своей твари. Но Господь из всех способов избирает один, самый для нас непонимаемый, самый недосягаемый для нашего ума. Этот способ, при котором Он показывает, что Он есть любовь. Он сам говорит, что высшее проявление любви – это если кто положит душу свою за други своя. И вот Он – это высшее проявление любви, Бог есть любовь, Он и показывает нам, отдавая себя в жертву. Именно этот способ нашего спасения избрал сам Бог. Самый тяжкий для Него, самый страшный для Него и для нас даже непонимаемый. Но именно так, показав, насколько Он нас любит, насколько Он, сотворив нас, не перестает любить нас, насколько Он по причине Своей безмерной, бесконечной любви жертвует Сыном Своим, Сына Своего Единородного посылает в мир, чтобы Он стал жертвой за наши с вами грехи. Бог Себя приносит в жертву за собственную тварь. Сын Господина приносит в жертву Себя за рабов этого Господина. То есть Сын Божий приносит Себя в жертву за творения Свои. Творения, которые не были несчастны и обижены, а по безумию своего отреклись от своего Творца. Всем оскорбили, всем прогневили своего Творца. И вот за нас, за таких, приносится именно такая жертва. Это жертва любви. Нет ничего выше, как если жизнь свою отдать за других людей. Вот страшно совершенно о себе думать, что я вот слышу это все, умом как бы это все понимая, остаюсь сердцем холодным к этому ко всему. Так ведь? Вот большинство людей, с кем приходилось говорить о том, что почему же вы не делаете попытки исправления своей жизни? Почему все время ходите на исповедь, а каетесь вяло, каетесь холодно? Почему вы не ненавидите свои грехи? Почему жалеете себя в посте? Почему не любите молиться? Почему ничего не делаете для своего спасения? И люди отвечают, что понимать понимаю и вроде бы верю, но вера эта холодная, бесчувственная. Сердце как камень, которое не отзывается на эту самую божественную любовь. Оно убито вечной смертью, сердце. Оно мертво. Вот как мертвецу, что ему ни говори, он не реагирует совершенно. В какие одежды его ни одень, ему все равно. Золотом его осыпь, он не реагирует. Вот точно так и я. Сколько я не читаю, сколько я не слушаю проповедей, сколько я не хожу на занятия, сколько мне не говорят об этом обо всем. Ум принимать принимает, а сердце остается холодным. Но с холодным сердцем заставить себя отрекаться от своих грехов, заставить себя идти на жертву, на крест невозможно. В этом холодном сердце нет любви. Нет божественной любви. Это сердце потому и холодно, что оно не согрелось любовью Христовой, потому что я не люблю Христа. Как я должен доказать, что я его люблю? Как? Исполнять его заповеди. Давайте повторим эту заповедь уже 10 или 20 раз. Тот, кто любит меня, заповеди мои соблюдает. И я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Совершенно простая такая формула. И если я хочу, чтобы сердце мое согрелось верой, чтобы вера во мне ожила, чтобы она меня подвигала на отречение, на самоотвержение, на отречение от мира, от своих грехов и от страстей, для этого я должен заставлять себя исполнять заповеди Христовы. И если я это себя делать не заставляю, сердце мое никогда не согреется. Я так и умру с этим каменным сердцем, с полным безразличием. Каменное сердце – признак состояния его, вечной смерти, пребывания моего в вечной смерти. Вечная смерть дает холод и мрак. Это не чувствие, отсутствие духовного чувства. Телесные чувства во мне буйствуют, плещут из меня. Я наслаждаюсь, я удовлетворяюсь, я ищу их. А духовного чувства я не знаю, я его никогда не испытываю. Сердце не может его принять и родить, потому что оно как камень. Почему как камень? Заповеди не стараюсь соблюдать. Не изучаю их, не помню их, не понуждаю себя. Хотя бы холодно, хотя бы насильно, но я должен заставлять себя исполнять заповеди Христовы. Как только я начну это делать, я покажу, что я люблю Господа. Хотя бы насилую себя, толкаю себя на эту любовь. И немедля он отреагирует своей любовью и явится такому человеку. И явится прямо в сердце. От пришедшего в сердце Христа немедленно этот лед сердца растает. Немедленно начнет оно согреваться. Немедленно оно явит живую веру. И если мы с вами живой веры еще не имели, если мы с вами еще имеем холодное сердце, которое не реагирует на искупительную жертву Иисуса Христа, умом понимает, а не осознает, чувством не откликается, это признак только того, что я заповеди Христовы до сих пор игнорирую. До сих пор я их не заставил себя исполнять. И если только заставлю себя это делать, немедленно любовь Христова явится и согреет мое сердце. Вот такой я ленивый, вот такой безразличный и беспечный. И жалуюсь еще на то, что вера наша трудная, заповеди наши неисполнимы. Это ложь, ложь на Бога, это обман. Самообманом приятно себя успокоить, сказать, это невозможно, да и все. Ты, Господи, по милости Твоей только спаси меня. Конечно, только милость Его спасает, но в ответ на наши желания, в ответ на наше испытание в себе, на возможность исполнения себе заповедей Христовых, на попытку любви ко Христу. Только на это является Христова любовь. И только так согревается сердце человека. Так вот, смотрите, что нам учителя церкви говорят. Если мы не отзовемся на любовь Господа к нам, любовью к Нему, то кровь Бога человека не пролита ли за нас напрасно? Как страшно. Мы не принимаем жертву Христа. Умом мы ее осознаем, дел никаких не делаем, мы безразличны к ней. Кровь Бога человека в вину тогда вменяется нам, напрасно пролита. Не нуждаюсь я в ней, не принял я ее, не согрелось сердце мое кровью Христовой. Не напрасно ли за нас истерзано его всесвятое тело? Не напрасно ли, не виновник ли я этого страдания, этой пытки, этой смерти? Потому что за меня она принесена, а мне она безразлична. Не напрасно ли возложена на крестный жертвенник из-за клана великая жертва, искупающая грехи всех людей, избавляющая нас от вечной смерти, от рабства дьяволу, от ада, от вечных мук? Не напрасно ли тогда эта жертва, если сердце мое так и не согревается любовью ко Спасителю своему? Если я слышу об искупительной жертве его, и как бы мертвец, холодно совершенно, только умом, только логикой воспринимаю это все, а сердце тупо, сердце мертво, сердце как камень или как лед. Всесильно ходатайство этой жертвы за нас во спасение. Сила этой жертвы так велика, что любые грехи, любого числа людей она может исправить, омыть, простить. Они могут быть искуплены, они и так уже искуплены. Такова сила этой жертвы. Но всесильна и жалоба этой жертвы на тех, которые пренебрегут ею. Итак, это всесилие в два направления может одновременно идти. Если я осознаю свою погибель, если я верю в Господа Иисуса Христа, признаю Его искупительную жертву, то эта великая жертва Сына Божьего искупает все мои грехи. Точно так, как грехи всех людей, всего человечества. Она всесильна. Но и жалоба этой жертвы, если я ее не признаю, если я не принимаю ее, если я холоден к ней, и жалоба-то этой жертвы на мою лень, на мое безразличие, тоже будет всесильна. К чему это приведет? К наказанию бесконечному. Голос крови праведного Авеля вошел от земли на небо. Кто такой Авель? Все помним? Вот так. Кажется, все помнят. Так вот, тогда, когда Каин убил его, Господь явился и Каина обличал. И говорит, что кровь брата твоего Авеля, праведника, невинно убитого, до небес дошла. Если кровь праведного Авеля вопила ко Господу об отмщении, да, Каину, об наказании Каину жестокому, то как кровь Бога человека? Как она должна вопить к Отцу Небесному о наказании нам, когда мы ее отвергаем, когда мы ее не принимаем? Так вот, если уж глаз крови праведного Авеля вошел от земли на небо и предстал Богу с обвинением на пролившего эту кровь, то глаз великой жертвы раздается среди самого неба, на самом престоле божества, на котором восседает великая жертва. Голос жалобы ее есть вместе и Божие определение, изрекающее вечную казнь врагам и презрителям Сына Божьего. И вот Христос говорит устами своих пророков такие слова: «Какая польза в крови моей, когда мне сходить во истление?» Это Он говорит о нас. Он говорит, с каким смыслом тогда я проливал свою кровь на кресте? С каким смыслом я себя отдавал в жертву за вас, за всех, если мне, моей кровью, приходится сходить во истление? Как это так? Божественная кровь, кровь Бога человека, сходит во истление. Ведь Бог бессмертен, тлению не подлежит, так? Что за странные слова? Что за пророчество? Здесь речь идет о том, что мы с вами, став христианами, приняв Христа в крещении, образ Бога человека отпечатлелся на нас в причастии, принимая кровь Его. Теперь это все замарываем срамом грехов. Низводим Христа, которого мы принимаем, во истление. Не потому, что Он подвержен тлению, Он Бог и не тленен, а потому, что я, имея в себе образ Христа, схожу во грехи. Потому что я отвергаю своими грехами, любовью ко грехам, отвергаю кровь Христову, омывающую грехи. Я ее как бы смешиваю с грязью. Ужас какой! И за каждую каплю этой крови придется нам дать ответ. Страшный совершенно ответ. Ничего нет другого более ценного в мире, чем кровь Христа. Капля ее дороже любого мира, любого числа разумных тварей. Это кровь Бога человека. И я свожу эту кровь во истление своими грехами, своей беспутной жизнью. Какая польза в крови моей, когда сходить мне во истление? Во истление наших грехов, с которыми мы боремся еле-еле, или вообще не хотим расставаться, или вообще их любим. Ужасное вот это преступление совершается всяким человеком, кто взял на себя образ Христа в крещении, кто принял искупительную жертву Христа на словах, а потом жизнью своей ее отверг. Свое тело, купленное кровью Христовой в крещении, тело свое продал грехам. Вот это касается как раз нас, когда мы живем такой жизнью страшной. «Не понимаете ли, — говорит апостол, — что вы храм Божий есть, и Дух Божий живет в вас? Если то храм Божий растлит, растлит того Бог». То есть если мы в крещении, став храмами Божьими, получив в себя Духа Святого, растлили эти храмы, загадили их, изуродовали, то нас за это Бог растлит. Что имеется в виду? Как растлит? Отправить на вечные веки в ад. На вечные веки. И выхода оттуда никакого нам, конечно, не будет. Да упасет нас Господь от такой страшной участи. Аминь. Вопросы какие-то есть? Почему не происходит так быстрое исправление? Иногда люди приходят на исповедь, говорят, хочу обязательно исповедоваться. А зачем? Дети меня уже довели до того, что терпеть их просто не могу. Так тяжело жить. Так разве в этом причина исповеди? Ну, может быть, поможет? Нет. У исповеди другая есть причина. Если я понимаю, что я грешу, то я нахожусь в состоянии дружбы с сатаной. Это состояние вечной смерти. Исповедь освобождает человека от совершенных ранее грехов, при условии, что человек признает их, кается и впредь их не желает повторять. Если это так, человек будет регулярно исповедоваться, то страсти постепенно начнут уменьшаться, ослабевать. Сатана в сердце человека начнет постепенно иссыхать. Ему там будет крайне тяжело находиться. И рано или поздно милость Божья может изгнать его из нашего сердца, как это когда-то в крещении было. Только я его сам вернул назад, сам звал его в свое сердце, он, конечно, пришел и расположился там теперь как хозяин, и уже властвует надо мной. Так вот, если бы мать сама поняла, что это исправление собственное не такой быстрый процесс, нужно время, месяцы, годы нужны, то чего надо удивляться, что дети быстро не исправляются? Мы хотим других исправить быстро, а себе все прощаем, себя не хотим трогать. И вот если бы мы, наоборот, стали спрашивать себя, тогда бы мы деток своих поручили бы на действие Божьего промысла, а детей после этого начинает обычно трясти, крутить начинает, еще страшнее и хуже. Вот одна из матерей приходила в эту субботу и жаловалась, что вот после того, когда начала что-то узнавать о Боге и о вере, начала впервые распознавать свои страсти и грехи, сходила уже несколько раз на исповедь, начала искренне поститься, бросила свои грехи, в том числе смертные, отреклась от них и не повторяет, у нее наступила некоторая передышка. С сыном стало немножко легче. И вот тогда, когда она подумала, может быть, уже пошло, может быть, уже вот-вот сейчас уже близкое исправление, ну, сатана опять его разнес. Прямо разнес так, так нехорошо, что она чуть в отчаяние не впала. Вот она думала, я, говорит, уже все, теперь и сынок исправится. Вот сама сделала еще только первые попытки, и уже надеется на откровенное такое чудо, что явит его Бог. Не нужны нам эти чудеса, потому Бог нам их и не дает. Они будут во вред нам. Мы сами быстро после этого расслабимся, быстро бросим все свои труды и опять станем безбожниками. А вот Господь до той поры не исправляет наших детей, пока мы не исправимся надежно, чтобы мы уже не вернулись никогда на прежние грехи свои. И вот только тогда, когда в родителях произойдет более или менее серьезное и надежное исправление, тогда у детей начинаются перемены. Это годы проходят. Годы при серьезном труде несколько лет, хотя бы несколько лет. Поэтому никакой спешки здесь не может быть. Если мы нетерпеливы, как всегда, то это грех наш. Мы должны иметь терпение, должны иметь доверие к Богу, доверие к Божьему промыслу. Спешка в делах духовных невозможна, она не полезна для человека. Никто из грехов не восходил сразу в святость. Никто. Марию Египетскую преподобную вспомним. После ее тяжких грехов она 17 лет испытывала скорби, беды, страдания. Так? Но если мы не так тяжко грешим, как она, давайте хоть на 7 лет настроимся. Давайте хоть на 5 лет настроимся. А не будем требовать, Господи, что ты моих детей не исправляешь, я же уже исправился. А в чем я исправился? 2 раза на исповедь сходил? Книжку прочитал, тоненькую брошюрку, в которой ничего не понял. На службе постоял, так только ноги утрудил. Чего я-то в себе исправил? Стал любить своих врагов, что ли? Так потому мои враги мне и нужны дома, что я их любить еще не научился. Они до тех будут пор пакостить дома, дети наши нам, пока мы не научимся их любить такими, как они есть. Это крест наш, это спасение наше, это заповедь, любовь ко своим врагам. Господь врагов моих уберет из моего дома, кого я тогда любить буду учиться? Тогда я такой неисправленный и останусь. Тогда я никакие заповеди Христовые не исполню. У меня нет причины их исполнять. Нет повода для борьбы. Нет повода себя смирять, укрощать свои страсти, гасить свой гнев, гасить зависть, злобу. Нет повода делать добро врагам своим. Как Господь говорит, молитесь за обижающих вас, делайте добро проклинающим вас. Как там дальше, еще третье? И за тех, кто вас гонит, тоже им будьте хорошими, тоже хорошо им делайте, забыл точно.